на этой неделе, на предстоящей, вернее, неделе, согласно календарю, в первую очередь обращают на себя внимание несколько таких примечательных событий. Ну, первое из них, в понедельник у нас память святого апостола Евангелиста Луки. Ну, Евангелие от Луки мы знаем, так же, как и Деяния апостола было написано апостолом Лукою также. Они, в принципе, написаны для одного человека, Феофила. Но это не значит, что Евангелие от Луки имеет какое-то узконаправленное значение, потому что это откровение Бога о себе, откровение жизни Иисуса Христа, а Деяния апостолов как бы продолжают повествование о даровании Духа Святого Церкви. Более того, еще мы знаем не только Евангелие, письменное Евангелие, слово было написано апостолом Лукою, но он явился также первым творцом Евангелия для неграмотных, так называется икона у нас, или Священное Писание для неграмотных. Иногда такое образное сравнение применяют для иконы. То есть апостол и евангелист Лука был первым иконописцем. По преданию, он начал изображение икон с иконы Божьей Матери. Первая икона, вернее, список, скорее, с этой иконы, называется сегодня Владимирской иконой Божьей Матери. По преданию, эта икона была написана на столе, на столешнице, вернее, стола, за которым трапезовали Святая Дева Мария и Иосиф Обручник. Но история этой иконы нам известна, мы на ней уже много раз останавливались. Кроме этого, как говорит нам предание, апостол Лука написал где-то около 70 икон, в том числе апостолов Петра и Павла, кроме иконы Божьей Матери. То есть, видите, что, вот, допустим, сектантское сознание, о чем говорит протестантское сознание, говорит о том, что только Священное Писание, говорил осветозом протестантизма, да только Писание. Но в то же время, если такое доверие человек имеет Священному Писанию, которое от Духа написано, и Дух этот руководил апостолами, то как же можно не доверять другим творениям того же самого Бога Духновенного, как, кстати, апостол, это иконе. Но о значении иконы мы с вами тоже останавливались и говорили, что вот такую очень важную для себя фразу хорошо знать, всегда и повторять. Кто не верит в святость иконы, то есть никогда не может поверить на самом деле в Бога воплощение. То, что Иисус Христос Бога человеком был, то есть принявший вот это тварное и соединивший его с нетварным, то есть божественным. То есть память апостола Евангелиста Луки. Также вот традиционно считается, что апостол Лука как бы является покровителем всех иконописцев. Ну, это уж такое более западное отношение. Ну, как-то апостола Луку обычные иконописцы особенно почитают. Ну, 1 числа, 2 вторник, это память Иоанна Рыльского. Вот Иоанн Рыльский, это то же самое, что для нас Сергий Радонежский, но уже для Болгарии. То есть это болгарский подвижник Иоанн Рыльский, который является основателем Рыльского монастыря, и от которого тоже, как от преподобного Сергия, множество учеников произошло. Чем для нас еще дорог Иоанн Рыльский, и вернее это число 1 ноября нового стиля, что в этот день родился святой праведный Иоанн Кронштадтский, также вот, день рождения Иоанна Кронштадтского. В честь Иоанна Рыльского был назван. Вот поэтому особо его почитаем. Но пятницу Казанской иконы Божьей Матери, как всегда, 4 ноября, вот, Казанской иконой Божьей Матери тоже связаны множество событий нашей отечественной истории. вот, с самого начала до самого, может быть, современного нашего пребывания, потому что с Казанской иконой Божией Матери связано и окончание смутного времени, потому что ополчение, возглавляя Мининым и Пожарским, освободило Москву, вот, неся эту Казанскую икону Божией Матери. Также и мы знаем особое отношение императора Петра I к Казанской иконе Божией Матери. Также и во время войны 1812 года Кутузов молился около Казанской иконы Божией Матери. И Казанский храм в Санкт-Петербурге, он был воздвигнут как памятник победы в войне 1812-1815 годов. Ну и Казанская икона Божией Матери связана и покорение Сибири, и поэтому она традиционно считается как бы покровительницей Сибири, Казанской иконы Божией Матери. Списки ее хранятся во многих храмах, в том числе списки и более приближенные к подлиннику, которым является Казанская икона Божией Матери. Также списки современные, но и от всех их в основном, да, от всех, скорее всего, все от веры зависит. Вот, подается людям и помощь благодатная, и дары различные. То есть иконы Божией Матери – это как бы окошки в мир иной. Вот в то воскресенье мы почитали отцу 7-го Вселенского Собора, и вот сегодня я про апостола Булку начал говорить иконописи, вот про Казанскую икону Божией Матери. То есть вообще иконопочитание. И отцы 7-го Вселенского Собора как раз закрепили вот этот догмат и иконопочитание, что мы не можем обращаться к иконе как самого Бога, но взирая на этот образ, умом своим должны восходить к первообразу. Чем было вызвано это определение, чем был вызван 7-й Вселенский Собор? Тем, что с одной стороны было неправильное отношение к иконе, потому что ее превращали уже в идола. И, кстати, что такое идол и что такое икона? Мы знаем, что вот заповедь Моисеева закона, данная Моисею, запрещает створить какого-то кумира, то есть идола, подобие какого-то того, что на земле, что на в воде, что на небе, то есть никакого как бы тварного изображения Господь не благословляет, Он запрещает как бы этой заповедью иметь какие-то изображения. И тут очень часто находимся в некотором смущении, если не обладаем знанием церковной истории и также истории Священного Писания. Но значит, что такое, в чем разница между иконой и идолом? Хотелось обратить бы на это внимание. Есть разница? Кто-то, есть такой интерес услышать об этом, в чем разница? Очень много сегодня вопросов, вот часто, вот особенно со стороны вот, тех же самых протестантов, которых я сегодня затрагивал, о иконопочитании. Мы знаем в Ветхом Завете вот, примеры того, что Господь благословляет святые изображения. Когда народ избранный вышел из Египта и отправился в свое путешествие по пустыне, то Господь в Синайском законодательстве также дал Моисею определение о постройке передвижного храма, который назывался Скиния. Целое колено выводится из, целый род выводится, значит, из народа израильского для украшения скинии. Это мужчины в основном, мужчины, да, женщины-то не занимались украшением храма. Чем они занимались? Они вышивали опоны, то есть вот такие вот особые, ну, заграждения, будем говорить, из ткани, на котором вышиты были херувимы, то есть тоже творение рук человеческих. Более того, над крышкой завета, ковчега завета, были два херувима, сделанные из дерева, объятые золотом. То есть тоже произведение рук человеческих. Более того, в самом ковчеге что хранилось? Кто может сказать, что хранилось в ковчеге завета? жезл Аарона, манна, скрижали. То есть одна вещь уж точно относится к творению рук человеческих, да? Это посох Аарона. С чем связано? Кто не знает, не помнит, может быть, хотя читали в Ветхом Завете, с чем связано почитание посоха Аарона. То есть вопрос стал о священстве. Кто же будет главой священства в народе избранном? И вот были предложены посохи различных людей, претендующих на священство. И только посох Аарона покрылся зеленью утром, мы знаем, да? Прозявший посох, как его называют по-церковно-славянски, то есть это тоже прообраз Божьей Матери. И вот этот посох, который показал, что именно род Аарона будет, значит, род Левита будет заниматься служением скинии, вот он хранился тоже в Ковчеге Завета. То есть вот первое изображение. Потом Господь, видите, как вот получается, как противопоставление идет. Моисей находится на 40-дневной горе, значит, там получает он завет, получает закон от Бога. Гора покрыта темными облаками, и молнии там сияют, блистают. Вот. Только из всего народа Иисус Навин поднялся несколько ближе и находился близко к облаку, но в облако не вошел. Моисей находится там. В это время народ творит себе золотого тельца и начинает поклоняться ему, потому что он как бы заскучал без Бога, понимаете. Вот. И сотворили себе золотого тельца. Когда Моисей спускается с досками завета к этому народу, это творение вот этого кумира золотого тельца настолько его потрясает, приводит в такое негодование, что он разбивает доски завета. Потом снова он получает этот закон. Но в то же время, вот разрушив это идолопоклонство и наказав тех людей, которые были повинны в этом идолопоклонстве, вслед за этим Моисей получает повеление от Бога, когда народ находится в пустыне, странствует, то там появляются змеи, как наказание народа. И они начинают поражать, значит, вот народ избранный, израильтян. И тогда Господь повелевает сотворить медного змея и вознести его так высоко, чтобы над всему народу израильскому был виден этот медный змей. Знаете, вот, по-моему, в Русском музее, насколько я помню, там я видел картину, художник Бенуа, он изображает этот момент довольно красочно, такая историческая живопись, как народ израильский поражает змеи, и все они воздирают на этого змея, сотворенного, значит, медного. И кто с верой на него смотрел, тому змеи не вредили. Не вредили. Господь указывает на этот образ в Евангелии, говорит, что как вознесен был змей в пустыне, так подобает вознесену быть и сыну человеческому. То есть он сам сравнивает себя с образом этого змея, вот. И это вознесение сравнится с распятием, с крестом. Потому что как на этого змея взирающий оставался, значит, не поврежденным от змеев, таких вот тварей, гадов ползучих, значит, так и человек, который взирает на образ креста, тоже не страдает от змеев других. От змеев греха, от дьявола, значит, вот. То есть это помощь и заступление. Тут мы видим, что с одной стороны Господь как бы запрещает идолопоклонство в лице, значит, вот этого золотого тельца, а с другой стороны сам благословляет некоторые изображения вот, в Ветхом Завете. То есть в чем разница? В том, что идол, в принципе, если мы разберемся, это творение человеческого рассуждения, творение человеческой фантазии. То есть это не повеление Божие, это выдуманное что-то, чему человек начинает поклоняться. Как известен нам пример, один ученый человек, как нам рассказывается, хотел воспитать сына своего, чтобы он не знал ничего о Боге. И он воспитывал его, и вдруг застал его поклоняющегося солнцу. То есть увидел, что этот ребенок, который ничего не знал о Боге, А Тертуллиан говорил, что значит, душа по природе христианка, то есть все равно будет искать что-то такое религиозное чувство. В каждом человеке, мне кажется, есть. Просто кто чему поклоняется. То есть он застал сына своего, который поклонялся солнцу. Он объяснил, что солнце это просто реакция водородная, там сгорание. Потом, значит, он нашел его другому поклоняющему, творящему себе что-то. И он вынужден был рассказать ему потом о Боге, о истинной религии. Так и тут человек, значит, создает себе идола из своего собственного воображения. А священное изображение, икона, это Богом утвержденное какое-то вот, определение. Потом, если мы говорим о Ветхом Завете, то, конечно, изображение Бога в Ветхом Завете это было дерзостью, потому что Бога никто не видел. Вот. Невозможно было видеть Бога и остаться в живых было такое. Даже ангелов видеть и остаться в живых. Об этом говорило мнение ветхозаветного человека. Только, значит, пророк нам говорит, ветхий день не сядет судить. То есть, как бы указывает на некоторый образ, что ветхий день, то есть что-то очень древнее, ветхое, кто-то очень древний, ветхий, простите. Поэтому иногда Бога Отца изображают в образе старца, вот ссылаясь на эти слова пророка. Но Бога никто не видел. О Иисусе Христе же, значит, апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, он есть образ Бога невидимого. Образ Бога невидимого. Образ по-гречески будет звучать икона, то есть изображение. После явления миру Иисуса Христа уже как бы законно можно изображать Иисуса Христа. Если, значит, Священного Писания мы коснемся, то на священном предании, простите, предания коснемся, то предание рассказано нам о некотором случае в земной жизни Иисуса Христа. Рассказывается о князе Индийском Авгаре или Авгаре, который был очень болен, болен проказой, и он прислал своих чиновников, и в числе, значит, некоторого художника, для того, чтобы они пригласили Иисуса Христа как великого пророка, как он считал, и исцелителя, чтобы он исцелил его от болезни. И с этим событием связана та икона, которая встречается во всех православных храмах. Она называется образ Спаса Нерукотворного. То есть Господь, видя бессилие художника, который пытался его изобразить, к полотенцу приложил свое лицо, и на полотенце осталось его изображение. То есть тоже. Предание как бы подтверждает вот иконопочитание, и апостол Лука является иконописцем, и еще что, вот город Помпеи, который был засыпан пеплом, вот помните это событие истории, последний день Помпеи, там картины всякие все прочие, то есть этот город Помпеи, вот, находился в непосредственной близости от местечка, в котором проповедовал апостол Павел, находился 17 километров. И когда в Помпее проводили раскопки, то есть там очень хорошо все сохранилось, потому что в один день город был погиб, и город был засыпан пеплом. То есть все предметы быта, внутреннее, значит, убранство домов, все было скрыто слоем этого пепла. И когда пепел стали раскапывать, то нашли разные вещи, конечно. Вот. И бытовые всякие вещи, и произведение какого-то искусства тогда. И нашли также первые христианские храмы. Вот. И в этих первых христианских храмах находились изображения и креста, и святых. Вот. И писанные изображения, и также изображения рельефные. То есть о иконопочитании, можно так и сказать. Вопросы есть по этой теме? Или иконоборцев нет никого? Слава Богу. Так, ну отношение к иконе должно быть правильным. В чем оно должно заключаться? Потому что когда церковь приняла икону и стала, и, значит, то некоторое невежество прошло, значит, в среду христиан, потому что часто иконы начинали относиться как к существу, так вот скажем, к существу. Такое отношение, к сожалению, встречал в некоторых даже храмах, не у нас, слава Богу, потому что там вот бабушки, которые ставили свечки около икон, они так вот других прихожан, ну, как видно, они новоначальные приходили, они так их вот сурово говорили, не стой там около иконы, это она же живая, она там это все. Я так маленько как-то это даже был смущен этим. Так и вот в древности, вот к иконе начали относиться уже как к живому существу, придавали ей такое же значение, как идолу. Более того, даже случайно считали, что Евхаристия в некоторых случаях, то есть когда кровь и тело Христа, значит, в чаше, это как бы еще недостаточно. И некоторые даже соскребали краску с иконы в какой-то части и посыпали, значит, в чашу. Это одна сторона, которая вызвала, значит, 7-й Вселенский собор. С другой стороны, в это время, значит, уже христианский мир столкнулся с мусульманством. Отношение было очень сложное, с магометанством, с правителями, которые уже были достаточно такими суровыми воителями, они все время угрожали христианскому миру. Более того, часть христианского мира уже была захвачена магометанами. А, значит, их закон совершенно запрещает изображать человека. За изображение человека там смертная казнь сразу. Поэтому никогда ни в мечетях мусульманских не найдете изображение человека. Там могут быть суры, значит, каллиграфические изображения, букв Корана. Но никогда там не будет изображения человека. За одним исключением, может быть, знаете, в Стамбуле. Там, значит, в Константинополе, будем говорить, там был захвачен прекрасный храм христианский, вот, Софии, Софийский собор, который произвел в свое время огромное значение на посол князя Владимира, впечатление, потому что это огромный храм, который, кажется, висит в воздухе, огромное сооружение, построенное зодчими христианским. И там, кстати, хор состоял из 12, по-моему, человек, и все пространство храма наполнялось. Они вот помните, как послы князя Владимира сказали после посещения богослужения греческого, сказали, мы не знали, где мы находились, на небе или на земле. Настолько их потрясло пение греческое вот в храме Софии. Потом был захвачен, и он превращен в мечеть, этот храм, значит, Софийский собор. Константинопольский. Но там, значит, в этом как бы мечети, там есть изображения святых, потому что там они не так и расчищены, как памятники зодчества, памятники архитектуры, туристы им нужны, поэтому там и фрески, и мозаики больше всего, значит, открыты. А в других храмах, значит, я так скажу, в мечетях вот не найдете вы изображения святых. И поэтому мусульманский мир, запрещающий изображать человека, с такими же требованиями обращался и тогда уже к христианскому миру. И поэтому вот эта слабость перед внешним гонением, перед внешним сопротивлением вызвала у многих правителей тоже крайность такую, что они решили запретить все святые изображения. Иконы, особенно Лев Армянин, там был император такой. Вот, в его время началось гонение. Стали изображать иконы святые, это уничтожать. Стали уничтожать все предметы святые, мощи стали уничтожать. И все стали, и внешние предметы стали уничтожать. И это неправильное отношение, конечно, возбудило большое сопротивление. И отцы собрались, вот в итоге собрались на 7-й Вселенском собор, в котором мы вот этот догмат укрепили. То есть человек, поклоняющийся иконе как самому Богу, он идолопоклонник, а который, значит, поклоняется Богу через икону, то, значит, истинный чтец Бога. Понимаете? То есть как через окно. Понятно это или как? Нет. Просто чтобы понять для себя, мы храним, значит, фотографии дорогих для нас людей. Но доставая эти фотографии, мы же не фотографию считаем там этим человеком, мы вспоминаем о том человеке, который на этой фотографии изображен. Вот так мы, взирая на икону, умом восходим, значит, к Богу. То есть это видимый образ, в котором мы восходим в невидимый. Вопросов нет? Все правильно, да? Как бы. И поэтому иконопочитание всегда сохранялось. Были разные времена, конечно, вот иконописание, были времена одного иконописания, были другие времена. Сейчас, значит, возвращение на круги своя, как бы, опять к символическому изображению, духовному изображению. Вот. Ну, икона, она, когда она собирает, она не расстраивает. Все церковное искусство, его предназначение собирать человека и направлять его к Богу. Когда оно развлекает и когда оно уводит от Бога, то его нельзя назвать церковным искусством. Понимаете? Потому что все, что лишнее, все оно совершенно ненужное. Самым главным, значит, является вот, знаете, самое главное достоинство, когда человек читает что-то перед публикой. Какое самое главное достоинство чтеца? Какое будет? Что все поняли, что он читал, да? Вот. Это самое главное. Он хорошо прочитал, значит, если все поняли, что он читает, да? То же самое, значит, и требования к церковному богослужению, и требования к церковному искусству, чтобы было понятно, что поется, что читается, и что мы видим перед собой. Вот, что мы видим перед собой. Угу. Да.
Когда на кресте Святой Богородицы.
Как на кресте?
Ну, распятие, ну, бывает, что с другой стороны открывается.
Ну, если говорить о преемственности такого изображения, то такие изображения встречаются еще в древнем Пскове. Допустим, там вот кресты есть, вот найденные там в раскопках, там есть уже изображение Божьей Матери с одной стороны. Иногда крест, значит, с распятием, а с одной стороны медальончиком таком изображается Божья Матерь, с другой Иоанн Богослов. Иногда Божья Матерь встречается на оборотной стороне креста. Вот. То есть эта преемственность такая есть, в традиции существует. Но Божью Матерь никто распятый никогда не изображал, понимаете? Понятно. Ну, значит, здесь тоже надо крайности избегать каких-то, каких вот впала католическая, допустим, церковь, которая вот, вот как-то... Ну, как знаете, вот святые отцы нам говорили, бес уловляет не иначе, как под видом добра. И поэтому, доведя до крайности внешнее и почитание Божьей Матери, до чего они дошли? Что они стали Божьей Матерью, что искупительницы называть? И уже все там придумал, чего Священного Писания совершенно нет. Понятно? Поэтому, если говорить о православном почитании Божьей Матери, то она почитается, но она почитается как человек. Вот. Как человек, как Пресвятая Дева, вот, которая до Рождества, в Рождестве и по Рождестве Девой сохранилась. Присма Дева это называется. Вот. Но искупителем рода человеческого является Иисус Христос, спасителем, вот так вот правильно скажем. Вот. А и такие вот изображения, все-таки преемственность таких изображений, она есть. То есть вот в Пскове мы встречаем. Также вот и говоря о крестах, как о таковых, если мы эту тему затронем, то православных крестов, их видов очень много, понимаете, очень много. Традиционно восьмиконечный крест считается православным, да, но надо сказать, что православие, вот в древней даже традиции, оно всегда имело разные изображения креста. Владимирский крест, он вообще четырехконечный, значит, князем Владимиром каменно установленный. Значит, ажурные кресты разного рода есть. Есть, значит, и шестиконечные, четырехконечные православные кресты. То есть всех их приемли, значит, православие. Знаете, вот изображение распятого Христа на кресте. В древности оно существовало, потом исчезло. А потом снова появилось, понимаете, вот. Но хочу опять камень кинуть в католиков. Вот. Значит, чем православное изображение почти всегда отличается от католического? Что на кресте католическом изображается страдающая плоть. Вот. Если кто читал книгу, значит, «Пасха красная» называется, да, это о новомучениках наших, ну, мы так их называем, новомученики, но они не канонизированы еще там. И иеромонах Василий, и Никитрофим, и Ферапон, которые были убиты сатанистами, значит, то, значит, там рассказ о кресте, который был вырезан одним из этих мучеников. И самое главное впечатление от этого креста было то, что там именно распятый всесильный Бог, который по своей воле взошел на крест, понимаете, вот так. Поэтому графически древние изображения, значит, креста православного отличаются тем, что Господь простирает руки, как бы готов принять всех, понимаете. Он не висит, а висший на руках, изможденный и измученный, значит, страдающей плоти. А он делает, он там победитель на кресте, понимаете. Не замученный, Господь помил меня, Христос, а победивший смерть Христос, понимаете, вот, да. Вот, торжество такое, руки обычно прямо, и тело не обвисает как-то на руках. Вот так обычно вот, как-то изображали наши предшественники Христа распятого. Вот, потом еще, если кто интересуется, там на католическом изображении там ноги одним гвоздем прибиты обычно. Вот если чисто так вот заходить, отличить. Почему так, это я не знаю. Вот. То есть изображение креста и святых встречается с самого начала. Хотя, вот, изображение креста не сразу появилось у христианина, вот, как нательный крест. Знаете, что носили наши? Ну, вы знаете, конечно, что особенно долго у нас ходит, что первые христиане носили на шее своей. Рыбу носили, рыбочку изображали. И очень часто, значит, и в современных даже изображениях изображается рыба, потому что начальные буквы греческого слова «рыба», они говорят там «Иисус Христос, победитель, вот, спаситель мира». То есть, получается, что... И даже, знаете, вот так, помните, там, я ребятишкам люблю особенно рассказывать, как первые христиане узнавали, христианин ты или нет. Уже же это тайное было, там, такое общество тайное, христиане были гонения, и 300 лет там с лишним. Вот. И когда два человека встречались, один делал такую ногой дугой свет такой на земле. Если другой делал противоположную сторону, то есть и как бы подтверждал изображение рыбы, то они уже тогда обнимались, лобзались, они понимали, что они оба христиане. То есть такой пароль своеобразный был у них. Вот. Часто и Христа изображали в образе рыбы, так вот, на первых там, значит, в храмах, в катакомбных церквах, то в базиликах вот, изображали Христа часто в образе рыбы, а за немного маленьких рыбок христиан плывут, понимаете? Вот, изображение креста, вот, когда стали носить христиане крест? Ну, мне кажется, знаете, если исторические такие поднимать сведения, то не позже 4 века, не позже 4 века вот, стали уже носить кресты. Когда стали священники носить наперстные кресты? Для отличников вопрос, кто знает. Раньше крест, который носит священник на себе, вот наперстный, да, сверху он носится, да? Не внизу, у него там нательный есть еще, есть такой наперстный. Это был знак, это была награда. Только награжденные священники носили наперстный крест. Потому что очень часто появляется непонимание. Был награжден наперстным крестом. Стоит вопрос. Если человек не знает исторических вот так, а что он раньше не носил креста, или что он вроде бы священник был. Потом очень часто, значит, вот люди, не знающие истории церкви, ну, в такой мелочных подробностях, будем говорить, то есть они вот изображают часто и древних святых, вот преподобного Сергия, допустим, с крестом на груди, как священника, еще кого-нибудь. Это была награда, это была редкость. И должен сказать, что наперстные кресты все священники стали носить только во времена Николая II. То есть очень поздно стали носить наперстник на кресте, уже все священники. Вот сербская церковь до сих пор, священники без крестов служат, вот, наперстных. Вот. Тоже это у них остается как знак такого особого награды. На Афонской горе, там курьезный случай такой был, особенно носят кресты игумены монастырей или какие-то особо высокопоставленные такие вот, ну, старцы особенные. И у нас батюшка как-то один приехал на Афон там, да, и с крестом, как положено, все, он идет, и все монахи подходят к нему под благословение. Вот. И даже старец наш Рафаил подошел к нему под благословение, он его благословил, что у них кресты – это знак особого какого-то уже власти особой. Потому что игумен, кстати, на Святой Горе Афонской, он имеет больше власти, чем патриарх, монахов, монастырев. Что если патриарх приедет, то игумен все равно будет фигура больше для насельников, чем патриарх. Вот. А что там так поставлено? Он по игумену выборное лицо, выбирается он пожизненно. Вот. И поэтому так оно происходит. То есть о крестах. Вот. Николай II. Ну, это же конец 19 века, начало 20-го. Так, ну, также вот, значит, и почитание святых людей, вот, святых, мощей святых, останков их, оно начинается с самого начала основания церкви. То, что сохранились для нас акты, так называемые, Римской империи. Римская империя была очень бюрократическое государство, и поэтому оно все пыталось зафиксировать. Вот. Благодаря этому сохранились многие свидетельства, документальные свидетельства о мученической кончине. Допустим, даже мужи апостольские, кто такие назывались мужи апостольские, это люди, которые непосредственно учились от апостолов. Поликарп Смирский, допустим, Игнатий Богоносец и другие. То есть описание их мучений, они находятся вот в этих актах, которые христиане потом выкупали, из них потом составили жития святых. И описано также, что вот этим останкам, честным останкам святых, относились очень благоговейно. Более того, катакомбы, в которые первые приняли, первыми храмами христианскими были катакомбы, в основном римские катакомбы. Что такое катакомбы? Это такие пещеры или входы, вырытые внутри земли. Для чего они вырывались? Потому что добывался природный камень. Из этого камня строились постройки на поверхности земли, а в земле оставались большие пустоты, которые назывались катакомбы. Римские катакомбы – это несколько сотен километров, там очень протяженные такие места, и в этих катакомбах очень часто располагались христианские храмы. И вот там все службы христианские совершались, конечно, на вот этих, на мощах святых. Как на мощах святых? Ну, на их гробницах, будем говорить. До сих пор такой обычай сохранился в церкви. То, что богослужение, вот, литургия, евхаристический канон, то есть при осуществлении даров, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой, обязательно совершается на платье, которое называется антиминс, то есть место престола. И антиминс не имеет, ну, не имеет никакого, по сути дела, своего значения, будем так говорить, если в нем нет частицы святых мощей. То есть, а также на мощах совершается, значит, богослужение и в современной церкви. Поэтому почитание святых мощей начинается с самой древности. С самой древности. И оно никогда, по сути дела, не пресекалось вот, в традиции церкви. Не пресекаться не будет. Что почитание святых останков человека, это уже, значит, не почитание его тела. Как вы знаете, сейчас вот мне говорят, много споров о том, похоронить Ленина или не похоронить. Да похоронить его надо, конечно же, человек уже не святой. Это просто какое-то такое подражание, такое, ну, там, значит, мощи святых, а мы тут, значит, выставим что-нибудь похожее. Вот. Но это сохранялось. То есть это как сосуд благодати Божией, который приобретает особое свойство, мощи святых. Об этом пишется в Ветхом Завете, мы уже с вами говорили о мощах пророка Елисея, как нам говорит Ветхий Завет, рассказывает о том, что он был погребен в пещере, и в это время, значит, зашла похоронная процессия, вернее, нашла, а там разбойники на нее напали, и люди, забежав в пещеру, быстро бросили своего умершего, значит, туда, в пещеру. Но что случилось? Вот умерший, коснувшись костей Елисея, да, который был в этой пещере похоронен, он выскочил вслед за ними. То есть вот об этом говорит Священное Писание Ветхого Завета. То есть вот воскресили его, значит, прикосновение к святым останкам, значит, пророка Елисея Ветхого Завета, воскресили этого умершего человека. Ну, о мощах мы говорили с вами много. Мощи бывают разные. Вот. Бывают, сохраняются только косточки, могут быть, костные останки. Бывают, сохраняется и плоть. Как вот, допустим, у Спиридона Триумфутского святителя, которого обносят во время, значит, праздников вертикально вокруг храма. А он, его, значит, скончался в одно время вместе со святителем Николаем. В IV веке жил. Климат там жаркий, особых средств никаких нет, но мощь этого святого угодника Божьего Спиридона Триумфутского чудотворца такой сохранности находится, что вот плоть сохранилась на них даже. Понимаете? И другие святые, Александр Свирский, тоже плоть у него полностью сохранилась. Вот. И Агапит Киево-Печерский, вот. Особенно поразительный рассказ, помните, как вот во время Отечественной войны, значит, были захвачен Киево-Печерский монастырь, и когда комендант, немец, значит, вот фашист, зашли они в это, в пещеры, стали осматривать, и дошли до мощей Агапита Киево-Печерского, и он спросил, потому что рука там так лежит, вот, открытая, и плотяная такая рука, и он спросил, из чего это сделано, ему сказали, да как это не сделано, это останки человека, который скончался 500 лет назад, вот, больше даже. И он ударил, значит, тогда ручкой пистолета, из мочи вытекла кровь, и это настолько его поразило, вот это истечение крови, что он сразу ему, значит, и лавру открыл Киево-Печерскую, и там богослужение совершалось до того момента, пока опять не выгнали, значит, фашистов, и советские войска не вошли туда. Вот, то есть есть мощи, но это Серафима Саровского там нет никакой плоти, конечно, на мочах. У Сергия Радонежского тоже так же. Но это не главное. Главное, что от них подается целебный особый такой вот, значит, вот сила от них идет, мощь, понимаете. Хотя мощами называются все останки человека. Вот даже вот в чине погребения там написано, берем мощь усопшего и несем на кладбище. Понимаете? Ну, то есть, вот церковнославянство, мощь, то есть остатки его. Ну, а мы больше этого слова употребляем как мощь, как будто бы сила, понимаете, вот мощное что-то, да, вот, от мощи исходящее. То есть, сила необычайная, присутствие благодати Божией. Как вот такое сравнение, а с чем это сравнить, как вот какой-нибудь сильно пахнущей жидкостью кто-то пользовался там вот, одеколон или еще что-нибудь, и потом вылили из пузыречка, а сосуд оставил запах. Вот. Так и вот, значит, Дух Святой жил в этом человеке, касался его тела. Вот, как апостол говорит, неужели вы не знаете, что тело ваше суть храмы, значит, Духа Святаго, живущего у вас? То есть получается, что если человек вот был храмом Духа Святаго, то Дух Святой как бы пропитал его тело. Понимаете? И когда он вышел, Дух, то есть оно все равно хранит благоухание, благодать хранит. Понимаете?